Чистое око. В Библии имеется много мест, которые определенно говорят о свете. В 6 главе Евангелия Матфея Господь Иисус говорит о свете сердца. Светильник для тела есть око, 22 стих. Заметь, что Господь не говорит, что око – это свет тела, подчеркивая, что оно только светильник тела. Свет заключается в Слове Божьем, а светильник – в нас. Светильник – это способность излучать свет. Иначе, светильник предоставляет Богу возможность даровать нам свет, а потому он является тем местом, где мы получаем свет и где мы его излучаем. Для того, чтобы Слово Божье могло осветить нас, необходимо, чтобы светильник заключался в нашем теле. Этим светильником является наше око. Поэтому, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Стихи 22-23. Для того, чтобы наполнить свое тело светом, нам необходимо выполнить условия, о котором говорит нам Господь. Необходимо, чтобы наше око было чистым. Что означает чистота очей? Хотя у нас два глаза, но фокус один. Вот поэтому оба глаза видят один и тот же предмет одновременно. Предположим, что у человека больной глаз. Тогда у глаза человека два фокуса. Но в таком случае изображения, получаемые глазами, не совпадают, и человек не в состоянии видеть предметы ясно. Для того, чтобы глаза могли видеть предмет без искажений, необходимо, чтобы у них существовал один фокус, а не два. Для того, чтобы получить свет, также необходимо, чтобы глаза человека могли видеть, как необходимо, чтобы вообще существовал свет. У нас явно не будет света, если мы еще не приняли благодати и милости, но у нас непременно будет свет, если мы уже приняли благодать и милость. Следовательно, трудности наши возникают не из-за света, а из-за способности наших очей. Если око твое будет худо, то ты не получишь света. К несчастью, глаза у многих действительно худы. Они видят двойное изображение вместо одного или видят две разные вещи. Следствием такого положения является или недостаток света в их жизни, или даже полная тьма. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Причина того, что многие не могут видеть свет, заключается в обстоятельстве, что глаза их худы, а оно, в свою очередь, вытекает из отсутствия посвящения Богу. Что такое посвящение? Посвящение означает «я буду служить только одному Господу». Человек не может служить двум господам. Если он будет усердствовать ради одного, то о другом он будет не родить. Если он будет ненавидеть одного, то другого будет любить. Совершенно невозможно служить двум господам в равной мере. В этом деле нельзя сохранить равновесие. Никто не может служить с одной стороны Господу, а с другой мамоне. Раньше или позже всякий служащий двум господам столкнется с этой дилеммой. В итоге он вынужден будет явить свою любовь одному из них, а другого возненавидеть. Если человек не посвятит себя вполне Господу, он всецело будет служить мамоне. Господь настаивает на необходимости того, чтобы глаза были чисты, а это значит, что наше служение и наше посвящение должны быть тоже чистыми. Чистота глаз человека выражается в чистоте его служения. Пусть Господь поможет нам увидеть этот основной принцип. Если мы хотим изучать Библию, понимать ее значение, овладевать ее откровением, мы обязаны сознавать свою ответственность перед Господом, которая состоит в необходимости абсолютно и всецело посвятить себя Господу. Только тогда мы приобретем способность видеть свет в Писаниях. Если же наше посвящение окажется сомнительным, то и видеть мы не сможем отчетливо. Наоборот, если видение наше омрачено, то и посвящение наше ошибочно. Итак, постигнем вполне истину, что человек не может служить двум господам. Второй господин назван мамоной. Слово это означает богатство или изобилие. Но как же мамона ослабляет свет Библии? Находясь под покровом, который набрасывает на них мамона, многие не способны видеть света Библии. Они не видят истины слова, потому что они всецело поглощены проблемой мамоны. Они не могут отказаться от погони за богатством даже тогда, когда истина в конфликте с их личными приобретениями. Если бы люди могли отбросить в сторону вопросы их личных выгод или потерь и последовать только истине, чего бы это ни стоило, они, конечно, пришли бы к познанию Библии. Однако до тех пор, Пока проблема Мамоны будет для них неразрешенной, они вынуждены идти на компромисс с учением Библии. Если бы христиане вполне разрешили проблему Мамоны, число повинующихся Богу значительно бы возросло. Вот по этой причине нам так необходимо принять к сердцу это предостережение. Ведь как только мы становимся небрежными и добиваемся себе чего-то ради собственных эгоистических желаний, свет Божий тотчас же меркнет в нас. Чтобы видеть свет Божий, мы не должны служить Мамоне. У нас не может быть двояких интересов, своих собственных и интересов Божьих. Мы можем помышлять только об одних интересах, а это интересы Бога. Если же мы будем бесцеремонно примешивать к ним свои собственные интересы, у нас всегда будет двое господ, но в таком случае глаза наши не будут чисты. Человек с двоящимися мыслями не способен постичь Библию. Тот, кто желает сохранить свои собственные интересы, автоматически теряет квалификацию. Только человек с чистыми глазами способен правильно изучать Библию. Как же наш глаз может быть чист? «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» – 21 стих. Вот единственное. Если мы действительно способны контролировать Мамону, она будет служить нам, а не вредить. Наше сердце, естественно, любит Мамону. Нам, конечно, очень трудно склонить свое сердце к Богу, а не к приобретениям. Но если мы научимся контролировать свое богатство, мы научимся контролировать и свое сердце. Ведь Господь говорит: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Если человек расходует свои средства в интересах Бога, его сердце, конечно, тяготеет к Богу. Используя свои средства в интересах неба, верующий тоже направляет свое сердце к небу. Там, где наше сокровище, там и наше сердце. Все подчиняя Богу, наше сердце самопроизвольно откажется от всего ради Него. Вот таким образом очи наши могут быть чисты. Для того, чтобы понимать Библию, необходимо достичь совершенного посвящения. Как же сердце наше может склониться к Богу, если в нас нет посвящения Ему? Посвящение производит особые действия, смысл которых – направить сердце к Богу. Если мы посвятим Ему все, наше сердце непременно обратится к Нему, потому что сокровище свое мы уже отдали Ему. Но вот в деле посвящения могут обнаружиться два положения. Сердце одного может предшествовать его посвящению, тогда как сердце другого способно лишь последовать за его посвящением. Некоторые испытывают в своих сердцах известные побуждения прежде всего своего посвящения, тогда как другие испытывают эти же побуждения только после того, как они посвятили себя Богу. Невзирая на то, каково состояние нашего сердца, посвятим себя Богу. Откажемся от всего, что препятствует совершить нам это дело. Откажемся от всего во имя Господа, даже до состояния нужды. Когда все будет отдано Ему, очи наши самопроизвольно окажутся чистыми. Когда глаза наши начнут видеть ясно, без искажений, они получат возможность воспринимать свет. «Все тело, — говорит Господь, — будет светло» – 22 стих. Что значит «все тело будет светло»? Это означает, что у него окажется достаточно света, чтобы научить наши ноги ходить, наши руки трудиться, наш ум думать. Иначе мы получим свет, который осветит все стороны нашей жизни. Свет будет заливать наши чувства, нашу волю, наш ум, нашу любовь, наше хождение и наш путь. Вокруг нас не останется невидимой ни одной области. Если очи наши будут чисты, мы уже установили, что только духовный человек способен изучать Библию. Теперь мы добавим, что только посвященный может знать Библию. Доколе человек не посвятит себя Богу, он никогда не приобретет способности правильно изучать Библию. Когда он будет читать Писание, он постоянно будет сталкиваться то с одной, то с другой областью, в которой он не совершил посвящения, и там тьма тяготеет над ним. По мере того, как он будет читать Слово, он будет обнаруживать все более и более непосвященных Богу сфер, а потому и более тьмы. Потяготеющий над ним тьмой, он становится неспособным для получения чего-то от Бога. В итоге он приходит к решению, что ему надлежит всецело находиться перед Богом. Он не может с одной стороны служить Богу, а с другой ожидать, что получит возможность идти собственным путем. Может быть, кто-то и скажет: «Я действительно хотел бы познавать волю Божью, но вот я совсем не знаю, что говорит Библия по этому поводу». Это только его оправдание. К сожалению, оно не является правильным. Он не знает воли Божьей, потому что у него нет желания идти путем Господним. Если он действительно хочет ходить путем Божьим, он должен видеть ясно обозначенный перед собой путь. Этот путь не ясен только тем, очи которых нечисты. Постоянное послушание. Соответственно нашему послушанию воле Божьей, он дарует нам и откровение истин Библии. Мера нашего послушания Богу определяет количество получаемого нами света. Если мы повинуемся Богу постоянно, мы и будем видеть непрестанно. Без посвящения не может быть и видения. Без постоянного послушания наше видение не может умножаться. Если наше посвящение окажется менее полным, если наше посвящение окажется слишком общим, то и полученный свет не будет уже более специфическим. Итак, кто не знает, что такое посвящение, не найдет пути для познания Библии. Для того, чтобы непрестанно видеть, посвятивший себя Богу должен не только совершить это основное посвящение, но еще и проявить постоянное послушание. Степень получаемого света зависит от послушания человека после его посвящения. Полное видение требует совершенного послушания. Обратим особое внимание на следующее слово нашего Господа Иисуса Христа. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7:17. Если человек хочет исполнять волю Божью, он будет знать ее. Иначе, послушание является непременным условием для познания воли Божьей. А готовность исполнять волю Божью является условием для познания учения Божьего. Нет абсолютно никакой возможности постичь учение Божье, не проявляя намерений исполнять волю Божью. Познание учения Божьего требует готовности исполнять Его волю. Наше желание является делом нашего отношения к Богу. Бог хочет, чтобы мы обладали этим отношением послушания. Если оно свойственно нам, тогда и учение Божье становится ясным для нас. Вместо того, чтобы постоянно спрашивать, чему учит нас Библия, зададимся вопросом, проявляем ли мы готовность слушать Слово Божье. Сущность проблемы заключается в нашем отношении, а не в учении Писания. Будем ли мы понимать Библию или не будем, это в значительной степени зависит от нашего отношения. Бог же несет ответственность только за свое учение. Если наше отношение является правильным, то Бог тотчас же открывает нам свое слово. Второй шаг безотлагательного послушания в сочетании с вторым актом правильного отношения, и мы получаем второе откровение от Бога. Соответственно, правильному отношению наступает и откровение. С послушанием этому откровению приобретается и новое правильное отношение, а также последующее откровение. Многие провозглашают, что они видели истины в Библии. Однако только те, которые хотят исполнять волю Божью, могут единственно правильно видеть. Эта готовность исполнять волю Божью является результатом непрестанных действий Господа в нас. Не думай, что видеть свет не стоит буквально ничего. Каждое видение является равной ценным и дорогостоящим. Порой Бог проводит нас через очень серьезные и трудные испытания прежде, нежели мы сможем увидеть одну единственную вещь. Свет Божий достигает нас часто путем отражения. Это значит, что Он освещает нам одну область, которая отражает Его во вторую. В подавляющем большинстве свет Божий является отражением по своей природе. Получая свет в одной области, мы способны часто видеть свет и в другой. Большая мера света производит в нас уверенность, что мы больше видим. Но если мы проявим непослушание в одном из испытаний, мы вскоре потеряем откровение. Чтобы ясно видеть свет Божий, необходимо смотреть в разных направлениях. Чем охотнее мы готовы заплатить положенную цену во всех случаях и обстоятельствах, тем больше свет способны будем увидеть. Всякое наше послушание приводит нас к новому послушанию, которое, в свою очередь, приводит нас еще к большему послушанию. Так и один свет вызывает у нас второй и так далее. Все постановления Божьи строго целенаправлены. Если же нам случится дважды или трижды проявить непослушание, мы неизбежно понесем большие потери перед Ним. Всякий раз, когда мы ошибаемся и плохо видим, это результат каких-то дефектов в нашем посвящении, независимо от того, как мы убеждали себя, как мы посвятили себя Богу и повинуемся Ему. Плохое зрение – это единственное следствие определенных дефектов наших глаз. У Бога никогда не может быть недостатка в свете, но Он может отказать нам в свете, если заметит в нас определенное нежелание. Он никогда не подвергает нас насилию, но Он же никогда и не произносит своих слов легко. Дух Святой представляется весьма тихим, потому что Он немедленно уходит, как только обнаруживает какие-то колебания с нашей стороны. Бог не дарует своего света тому, чье посвящение является ущербным. Поэтому неудача в понимании Библии – это немаловажное дело. Оно обнаруживает дефекты в посвящении человека. Духовное видение необходимо покупать за большую цену. Оно не дается свободно. Всякое видение является дорогостоящим делом. Оно не дается легко. В. Третье условие – упражнение. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Евреям 5.14. Для того, чтобы получить ответ Божий, необходимо выполнить одно условие. Какое же это условие? Твердая пища свойственна совершенным, потому что они выработали в себе привычку питаться твердой пищей. Совершенные способны питаться твердой пищей в силу того, что у них появился навык, что они научились отличать добро от зла. Слово «правды» в предыдущем стихе 13 означает опытного в Слове Божьем в силу навыка или привычки. Слово «навык» или «привычка» является в древнегреческом языке словом, относящимся к производству. Его смысл можно выразить также словами «искусный», «опытный». Среди рабочих имеются новички, но имеются и опытные мастера. Последние – это те, которые приобрели известный опыт в течение определенного периода обучения. Быть искусным в слове «правды» значит хорошо изучать Слово Божье. Для того, чтобы человек понимал Слово Божье, необходимо, чтобы он развил в себе этот искусный навык. Чтение Библии обнаруживает, какие мы читатели. Некоторые предпочитают читать в Писании только определенные главы, некоторые места, о некоторых событиях. Если тебе хочется определить характер человека, узнать его привычки, тебе необходимо только попросить его, чтобы он прочитал тебе что-то из Библии, какую-то главу, которая, скажем, самая интересная для него. Человек любопытный прочитает тебе о любопытных вещах. Человек большого ума будет искать в Библии глубину. Человек, который не думает, будет видеть одни только буквы в стихах. Как это правильно, что характер человека, его привычки узнаются по способу того, как он читает Писание. Если не обратить внимания на эти характерные склонности, тогда человек собьется с пути, и чтение Библии окажется совершенно бесполезным. Каков же требуется характер и навык для правильного изучения Писания? 1. Нельзя быть субъективным. Необходимо, чтобы все читатели Библии были объективными. Проявляющий склонность к субъективности не способен правильно изучать Библию, потому что он не способен учиться. Скажи что-то объективному человеку, и он сразу же поймет тебя. Скажи что-то и даже трижды субъективному человеку, и он все-таки тебя не поймет. Многие не слышат или не понимают только потому, что они слишком субъективны, а не потому, что их мозг устроен хуже. Если они всецело живут в соответствии с собственным пониманием, тогда они совершенно не способны слышать слова других людей. Если они всегда заняты исключительно собственными мнениями и идеями, то как же они могут воспринимать слова другого? Если они думают, скажем, о воде, а люди говорят им о холмах, то они в итоге представляют себе воду, текущую с холмов. Поэтому могут ли люди, которые не слышат слов ближних, слышать слова Божьи? Если они не способны понимать земные вещи, то можно ли ожидать, что они поймут духовные вещи? Одно весьма удивительно. Всезнающие и умеющие читать Библию способны с поспешностью прислушиваться к словам других. Ты говоришь, а они тотчас же понимают тебя. Они способны вполне понять сказанное тобою. Не будучи субъективными, они способны как читать Библию, так и прислушиваться к другим. С другой стороны, ты можешь обращаться однажды или дважды к многим другим людям, но твои слова вообще не производят на них никакого впечатления. Происходит это по той причине, что они слишком заняты множеством своих дел, своих мыслей, идей и мнений. Если мы хотим проверить себя, не субъективны ли мы, то нам необходимо подвергнуть себя наблюдению, чтобы установить, способны ли мы понимать людей, когда они говорят. способны ли мы воспринимать то, что они в данный момент говорят. Если учесть ограниченное число лет нашей земной жизни, то следует согласиться и с тем, что мы потерпим огромнейший урон во времени, если будем всегда субъективны. Последний способен читать Библию и 10 раз, но постоянно будет засыпать над ней, так что она не произведет на него длительного впечатления. Вспомним историю Самуила. Когда Господь призвал его, он тотчас же встал и пошел к Илию. Он был мыслящим отроком. Он полагал, что если кто-то зовет его ночью, то это непременно Илий. Но вот он непременно слышал голос Илия множество раз. Почему же он тогда не смог отличить этого голоса от голоса Илия? Это вопрос его субъективности. Ум его был занят исключительно тем, что только Илий может призывать его, а потому он не мог отличить голоса Божьего от голоса Илия. Проблема многих людей заключается как раз в обстоятельстве, что они не разрешают Богу освободить себя от своей субъективности. Как бы они ни читали Библию, она не производит на них впечатления. Они просто не в состоянии слышать голос Божий. Когда мы читаем Библию, необходимо открыть для Бога наши мысли, идеи, чувства, сердце, всего себя. Короче, нам нельзя быть субъективными. С каждым днем нам все более необходимо видеть важность этого принципа. Если кто-нибудь из нас пренебрегает своими обязанностями в этом отношении, он теряет способность правильно читать Библию. Но вот объективный человек ожидает, что скажет ему Бог. Он хранит в сердце тишину, которая предоставляет Богу возможность говорить. Тот, кто достиг такого состояния, способен легко понять, что говорит ему Бог, когда он читает Библию. А субъективный человек даже не способен сказать, что он прочел, потому что он духовно глух. С ним происходит то же, о чем говорит Павел в послании Евреям 5:11. «Вы сделались неспособны слушать». Он до такой степени наполнил себя собственными делами, что у него нет уже места для Слова Божьего. Поэтому будем помнить, что субъективность – это серьезное дело. Субъективный человек совершенно не способен слышать Слово Божье, а также прикасаться к духовным вещам. Второе. Нельзя быть небрежным. Библию нельзя читать с беспечностью, так как это наиболее точная и правильная книга, которая оправдывает себя до последней йоты и буквы. Слово Божье ускользнет от нас, если мы будем читать его небрежно. Как субъективный человек упускает из сознания Слово Божье, так и беспечный человек теряет его уроки. Будем бережно относиться к Слову Божьему. Чем более человек познает Слово Божье, тем более внимательным он к нему становится. Неразумный человек открывает свою Библию случайно, где откроется. Слушая, как брат читает Библию, ты можешь тотчас же составить свое мнение, является ли он внимательным или небрежным человеком. Если мы невнимательно читаем, упуская из виду важные слова или выражения в стихе или в отрывке, то это действительно весьма скверная привычка. В соответствии с этой весьма скверной привычкой, с этой небрежностью, мы часто лишаем себя точного знания Библии и даже ошибаемся. Как же легко в таком случае искажать слова Божьи и ошибаться, если мы даже отчасти небрежны? Приведем иллюстрацию. Библия весьма осторожно пользуется единственным и множественными числами. Необходимо всегда отличать единственное число от множественного. Например, в оригинальном греческом языке слово «грех» обладает разным смыслом, в зависимости от числа своего употребления. В единственном числе грех указывает на греховную природу человека, а во множественном числе грехи – на греховные действия человека. Всякий раз, когда Библия нам говорит о том, что Бог прощает грехи человека, она всегда подразумевает греховные действия человека. Грехи во множественном числе. Бог никогда не прощает греха человека в единственном числе, то есть греховной природы человека. Ведь этот грех нельзя простить. Мы нуждаемся в освобождении от своей греховной природы, тогда как наши греховные действия могут быть прощены. Эту истину следует уяснить себе в Библии. Также грех и закон греха – это разные вещи. Если человек не освобожден от закона греха, он не освобожден от греха. 6 глава послания Римлянам повествует нам об освобождении от греха, а 7 говорит нам о законе греха. Если мы несколько небрежны, мы можем подумать, что эти две вещи – это почти одно и то же. Когда мы приступаем к 6 главе Римлянам, мы приходим к выводу, что проблема греха теперь уже разрешена. Неужели Павел не сочетает конца 6 главы с началом 12, поднимая вопрос о предоставлении Богу тела и всех его членов? Однако Павлу очень хорошо известно еще кое-что. Освобождение от греха требует глубокого познания закона греха. Для того, чтобы преодолеть закон греха, необходимо обладать законом Духа, о котором Павел говорит в 8 главе. Небрежному человеку может показаться, что грех и закон греха – это почти одно и то же, но в таком случае он недопонимает смысла слов Божьих. Ведь Слово Божье – это весьма точное, очищенное слово, и каждое его слово обладает своим смыслом, своим ударением, своим натиском. Если мы небрежны, мы можем воспринимать слова Божьи как случайные слова, но в таком случае мы совсем их не поймем. Кроме закона греха имеется еще и другой закон, закон смерти, о котором речь в 7 главе. Если мы небрежны, мы можем воспринять оба эти закона как одно и то же. Фактически это два совершенно различных закона. Грех состоит в родстве с нечистотой, тогда как смерть состоит в родстве с бессилием. Доброго, которого хочу, не делаю – это закон смерти. А злое, которого не хочу, делаю – это закон греха. Делать то, чего не хочу – делать – это грех. А не делать того, что надлежит делать – это смерть. Смерть освобождает нас от закона греха, а воскресение избавляет нас от закона смерти. Следовательно, 7 глава послания Римлянам изображает нам не только закон греха, но также и закон смерти. Если мы небрежны, мы непременно не обратим своего внимания на эти истины. Однако вполне очевидно, всем изучающим и исследующим Библию и Писание необходимо быть весьма внимательными и точными. Нам могут сказать, что с тех пор, как мы облечены в одежды праведности Господа Иисуса, то есть с тех пор, как Бог даровал нам праведность Господа Иисуса, так что она оказалась нашей праведностью, мы уже не обнажены более, а потому способны приблизиться к Богу. Однако Библия не содержит такого учения. Писание совсем не учит тому, что Бог даровал нам праведность Господа Иисуса, чтобы она была нашей праведностью. Но вместо того, оно учит нас тому, что Бог даровал нам Господа Иисуса, чтобы Он был нашей праведностью. Бог не отторг и частицы от праведности Господа, чтобы даровать нам в качестве нашей праведности, потому что Он даровал самого Господа Иисуса, чтобы Он был нашей праведностью. Какая же огромная разница! Небрежный человек может думать, что праведность Господа Иисуса и Господь Иисус как праведность – это одно и то же, не представляя, что праведность Господа Иисуса принадлежит только Ему одному и не может быть вменена нам. Однако всякий, приходящий к Богу, должен быть праведен. Сам Господь Иисус нуждается в праведности, чтобы прийти к Богу. Он и пользуется для себя лично своей собственной праведностью. А эта праведность та, с помощью которой Он жил на земле. Если бы действительно было возможно передать эту праведность нам, мы бы обладали этой праведностью. Но для чего тогда Господь Иисус должен был умереть за нас? Дело вот в чем. Его праведность ни в коем случае нельзя сообщить нам. Она навек принадлежит Ему, и никто из нас не имеет части в Его праведности. Что же тогда является нашей праведностью? Сам Господь Иисус становится нашей праведностью, а не Его собственная праведность. За исключением места 2 Петра 1.1, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, который обладает особым значением, все остальные места во всем Новом Завете говорят о том, что сам Господь Иисус является нашей праведностью, а Его праведность никогда не становится нашей праведностью. Праведность Господа Иисуса дала Ему полномочия быть нашим Спасителем. Так как Он обладает праведностью, то у Него нет нужды в личном искуплении. Но вот Бог оправдал Его и даровал нам Его в качестве праведности. Мы облеклись в Него. Будучи облеченными во Христа, мы облеклись в праведность. Теперь мы оправданы перед Богом, но не потому, что у нас так много добрых дел, а потому, что мы облечены во Христа, который является нашей праведностью. Бог принял нас в возлюбленном Сыне, а не в праведности возлюбленного Сына. Чтобы правильно исследовать Библию, нам необходимо быть весьма точными. Некоторые полагают, что кровь Господа Иисуса дарует нам жизнь, утверждая, что наша новая жизнь основана на Его крови. Они утверждают, что приобщаясь к крови Господа Иисуса, мы приобщаемся к жизни. Каким же местом Писания они пользуются? Они цитируют слово из книги Левит 17:14. «Ибо душа всякого тела есть кровь его». Если мы прочитаем эти два слова поверхностно, мы можем подумать, что такое толкование вполне разумно. Тем не менее, кровь не дарует нам новой жизни. Ведь кровь предназначается для искупления. Кровь предназначается для удовлетворения требования Божьего. Мы находим этот же принцип, касающийся крови, и в книге Исход 12:13, которая утверждает: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Кровь предназначена для того, чтобы Бог ее видел. Она предназначается для удовлетворения Его требований, а не наших. В Библии имеется одно единственное место, которое говорит о силе крови для нас лично, об эффективности ее для нашей совести, но в действительности эта сила направлена также и к Богу. Каково же тогда значение слова «душа» в Левит 17 глава? Это слово «душа» в оригинальном языке имеет значение «душа-жизнь». Господь Иисус предал свою собственную душу. Исаия говорит: «Предал душу свою на смерть» 53 глава 12 стих. Пролив свою кровь, Господь Иисус предал свою душу. Он совершил это ради искупления. На кресте Он воскликнул громким голосом: «Отче, в руки Твои предаю дух мой» Лука 23:46. Сказав это, Он умер. Его тело висело на кресте. Его душа была предана в крови ради искупления. Характеристикой человека является душа. Душа, которая грешит, должна умереть. Таким образом, место пребывания человеческой личности должно умереть. А дух его, то есть Христа, поручился Богу. В 6 главе Евангелия Иоанна имеется несколько указаний, подобных следующим. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». И «хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Однако в этой главе ни разу не сказано, что тот, кто будет пить только кровь, будет иметь жизнь. Для того, чтобы иметь жизнь, необходимо есть плоть и пить кровь. Будем же внимательны. Если мы будем смешивать то, что разделил сам Бог, мы очень легко и очень просто не поймем Его слов. Мы не должны читать Библию от случая к случаю. Исследуя внимательно Писание, собрав сотни мест, касающихся крови, мы непременно увидим, что кровь предназначена для удовлетворения требований Божьих, а не наших. Предположим, что кто-то скажет нам: «Мы уже не будем более грешить, если кровь очистила наше сердце и омыла от корня наших прегрешений». Как же мы ответим? Мы должны ответить следующим образом. Кровь Господа никогда не омывала нашего сердца. Библия нигде не говорит, что кровью Господа Иисуса мы омыты в наших сердцах. Вместо этого слово говорит нам, что Бог даровал нам новое сердце. Сердце более всего является лживым. Его нельзя омыть, чтобы оно было чистым. Кровь предназначается для искупления греха, а не для очищения. Она предназначается для прощения, а не для святости. Святость перед Богом и святость в человеке – это не одно и то же. Может быть, кто-то пожелает возразить, сказав, что ведь Евреям 10 глава упоминает о том, что кровь Господа Иисуса омывает наше сердце. В этой главе, однако, сказано следующее: «Кроплением очистив сердца от порочной совести» 22 стих. Совесть является только частью сердца. Это та часть, где мы осознаем грех. Кровь удовлетворяет требования совести нашего сердца, как и требования Бога. Когда мы осознаем, что Господь Иисус искупил уже наш грех, наша совесть, конечно, освободится от сознания греха. Таким образом, кровь воздействует на нашу совесть, но не сохраняя нас от греха, а освобождая нас от сознания нашего греха. Не грешить – это работа Духа Святого. Нам необходимо развивать в себе привычку точности и аккуратности перед Богом. Если мы не точны, мы причиним только ущерб точности Божьей. Люди, у которых развилась привычка не соблюдать точности, едва ли способны будут извлечь какую-то пользу от чтения Библии. Нам необходимо понять, что Библия до такой степени точна, что не допускает никакой неопределенности. Итак, будем упражняться в точности. Третье. Не следует быть любопытным. Мы должны стремиться к точности. но нам не следует быть любопытными. Слово Божье является точным, но нам не следует исследовать его любопытным сердцем. Если мы будем поступать таким образом, мы потеряем его духовные ценности. Библия является духовной книгой, поэтому ее необходимо понимать духом. Если стремление наших поисков точности состоит в том, чтобы удовлетворить требования любопытства, а не в поисках духовности, тогда мы идем неверным путем. К сожалению, очень многие всегда стремятся найти что-то странное в Библии. Например, очень многие проведут уйму времени, пытаясь доказать, что дерево познания добра и зла – это виноградная лоза. Такое исследование является совершенно напрасным. Соглашаясь с тем, что это духовная книга, нам предстоит соприкоснуться в ней с жизнью, духом и Господом. Рассматривая духовные вещи, мы увидим, как в ней все весьма точно. Мы, безусловно, потерпим неудачу в своих исследованиях, если не станем приближаться к ней с точки зрения поисков духовных вещей. Некоторые подходят к ней путем какого-то беспорядочного любопытства, особенно ради того, чтобы исследовать пророчества. Они изучают пророчества, но не ради ожидания пришествия Господа, а ради того, чтобы знать будущее. Разница между тем, что является духовным и недуховным, потрясающая. Если мы только любопытны, тогда мы все духовное и драгоценное превратим в недуховное и мертвое. Это действительно весьма серьезно. Нам необходимо научиться отличать перед Богом ценное от того, что не является столь ценным, существенное от случайного. Тот же Господь Иисус, который сказал: «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта в законе не придет», заявляет также: «Оставили важнейшее в законе» Матфея 5:18 и 23:23. «Закон точен до того, что ни одна йота его не придет, не исполнившись прежде, но в нем содержится еще и нечто важнейшее, чего люди не увидели и что они оставили». Беспорядочное любопытство избирает себе более легкие вещи для исследования. Идя более светлым и легким путем, они вскоре становятся легкомысленными. Их состояние вполне соответствует тому, что подразумевал Господь Иисус, когда говорил: «Оцеживающие комара, а верблюда – поглощающие». Они дотошно исследуют наименее важное, а упускают наиболее существенное. Такой путь изучения и исследования Библии исключительно вреден, но его порождает наша любопытная природа. Как мы можем надеяться, что будем правильно изучать Писание, если природа наша остается неизменной? Вышеупомянутые субъективность, небрежность и любопытство являются общим злом человека. Нам необходимо исправить эти дефекты перед Богом, чтобы превратиться в объективных, точных и нелюбопытных. Такие качества характера не формируются в один или два дня. Они превращаются у нас в привычку только после настойчивой самодисциплины, или лучше сказать, дисциплины Духа Святого. Поэтому всякий раз, когда мы приступаем к чтению Писаний, будем объективными, точными и освободимся от всякого любопытства. И если наша природа и наши привычки действительно исправлены, тогда мы будем правильно изучать и исследовать Библию.